Прочитаем место Священного Писания, 89-й Псалом, 10 и 12 стихи. Псалом 89, 10, 12. «Дней и лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет, и самая лучшая пора их – труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим». Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрел сердце мудрое. Самая лучшая пора. Каждый может сегодня мысленно пройти взором свою жизнь. И у каждого есть эта лучшая пора. Детство ли, юность ли? О каком времени мы скажем, это самая лучшая пора моей жизни? Мы хотели бы, чтобы она повторилась. Мы хотели бы, чтобы еще эти дни пережить вновь, прожить их эти дни. Самая лучшая пора. Моисей, человек Божий, говорит так, что самая лучшая пора их, этих дней, жизни человека, труд и болезнь. Что он имел в виду? Ну, особенно, если коснемся мы болезни. Кто болел, тот знает, что это такое. Да, уроки хорошие мы получаем, много хорошего, но кто скажет, что это лучшая пора? Кто мечтает, чтобы эта пора еще раз повторилась в жизни? Чтобы она хорошего не несла, мы скорее стараемся, чтобы эта пора скорее прошла. Мы просим Господа об исцелении, употребляем все средства, чтобы скорее выздороветь. Но лучшую пору хочется задержать и сказать: «Останови солнце, пусть эти дни еще продлятся, это самая лучшая пора». Моисей прожил 120 лет. Его жизнь была разделена на три ровных части. Каждая часть равняла 40 годам. Первые 40 лет он учился. Это труд. Это серьезный труд. Я думаю, что вот все вот здесь ребята, школьники, они соглашаются со мной, что это тяжелый труд. Я посмотрю на своих тружеников, ребят, вот детей, и смотрю, какой это труд. Пока отыщут портфель, тетрадки, смотрю, да, это действительно труженики, это большой труд. Как-то позвонил я домой и поднял трубку второй сын, как раз и слышу, что у него очень радостный голос такой. Я понял, что-то приятное там случилось. И он точно говорит: «Папа, ты знаешь новость?» Я говорю: «Не знаю, но чувствую, что какая-то радостная новость». «Да, папа, у нас школа, говорит, сгорела». Потом так немножко погрустнел, говорит: «Правда, только первый этаж». Для того, кто учится, это труд. Конечно, к этому труду надо относиться серьезно. И Моисей посвятил учебе 40 лет. Называет ли он эту пору как лучшая пора? Если бы так, он бы оставил такое завещание: учиться, учиться и учиться. Нет. Мы знаем, что он не написал ни одной книги, ни одной главы, да, ни одного стиха не посвятил этой поре, когда он в Египте познавал все премудрости. Он просто, когда узнал лучшую пору жизни, он просто отказался называться сыном дочери фараоновой. Он почитал большим богатством поношение Христова. И все, с чему он выучился, чего он достиг, он все это почел читою. Ну, знаем мы и апостол Павел, он много учился. Он учился и у ног Гамалиила. Но когда узнал Господа, он тоже читою засор. Ради превосходства познания Господа Иисуса Христа читою посчитал. Вторая половина его жизни был тоже труд. Это уже не учеба. он пас скот у тестя своего Иофора. Это был труд для дома своего, для семьи, устройство семьи. Это для того, чтобы было что кушать, во что одеться. И он трудился. Нелегкий труд пастуха. 40 лет трудился. Называет ли это он лучшей порой? Вспоминает ли он в Священном Писании, что лучшая пора его прошла там, когда он был пастухом на этих полях, на этих горах? Лучшая пора, важная пора. Это важное дело, труд для семьи, очень важное дело. Но не это имел в виду Господь, когда Моисея вдохновил сказать, что лучшая пора – это труд. У многих сегодня людей, да и у нас верующих, проходит эта пора. Она захватывает. И для семьи, для дома своего приходится много работать. Мы вкладываем туда здоровье, силы, жизнь вся проходит в этом труде. А когда придется оглянуться назад на пройденную жизнь, скажем ли мы, что это лучшая пора наша, труд? Я вспоминаю, брат делился своими переживаниями, скорбями, уже старец. Тоже вспоминая прожитую жизнь, говорит, на 4 работах работал. Вот так вот на основной работе, сутки 3, еще подрабатывал. Столько пришлось трудиться. Дети были обуты, одеты не хуже других. 10 детей, не хуже других. Все имели. Получили образование. А в церкви только 2. Что, говорит, не хватало им? Лучшая пора прошла в труде. И третья его часть жизни, она тоже равнялась 40 годам. Господь его позвал. Позвал на труд. Моисей, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая. Потому что отсюда ты пойдешь уже другой дорогой. Ты войдешь в другой труд. Это не труд первых 40 лет. Это не труд вторых 40 лет. Это труд для Господа. 5 книг посвящено. Первых книг Библии этому периоду его жизни, служения. Он трудился для Бога. И он называет это лучшей порой своей жизни. Это лучшая доля. Это самое лучшее, что прошло в его жизни. И тогда, когда его позвал Бог, он не забудет этой встречи, не забудет этого приглашения, когда Бог звал его на труд. Он говорил, Господи, не получится у меня. Я человек косноязычный, не получится. Я уже попробовал один раз. Я уже вышел один раз, у меня не получилось. Иди, говорит Господь, иди на этот труд. Вы помните, когда Моисей умирал и делал завещание народу израильскому, он вспоминает об этой встрече. Но обычно в старости всегда вспоминают самое лучшее, что было. И вот для него самое лучшее, когда он благословляет Иосифа, он говорит так, благословение призывает на голову лучшего из братьев, так он назвал Иосифа. И перечисляет благословения, многие благословения, и одно из благословений говорит, благословение, явившегося мне в терновом кусте. Первая встреча с Богом. Она сопровождала всю его жизнь. И он вспомнил, умирая, об этой встрече, когда Бог его позвал на труд. Лучшая пора. У Моисея это только 3-я часть. У Самуила почти вся жизнь прошла. Вся жизнь – это лучшая пора. Если бы сейчас сказать, Самуил, какая лучшая твоя пора? Он сказал бы, у меня вся пора лучшая. Межи мы и прошли по прекрасным местам. Он обходил все города и судил народ, то есть объяснял им закон Божий, говорил о Боге. Его привела мама еще в храм туда, к священнику Илию, и он там остался. И с этого храма он вышел на служение. Его жизнь прошла вся, и всю жизнь он может назвать лучшей порой. Сколько в жизни сегодня мы скажем, это лучшие дни моей жизни. Сколько их этих дней? Хорошо, когда вся наша жизнь лучшая пора. Сколько, может быть, приходится трудиться, а потом сможем ли мы сказать, как хорошо это, какая пора прошла? У нас сосед умер. Как он тяжело работал. И построил дом, хороший дом, вложил туда все здоровье. И ни одного дня в новом доме не пришлось ему жить. Умер. Сын на всем готовом жил. Пьянствовал, сгорел от водки. Жена умерла. Для кого трудился? Для кого? Лучшая пора, лучшие годы прошли в таком тяжелом труде. И это лучшая жизнь, труд? Если это не для Господа, это еще не лучшее. Нет. Вот лучшая пора. Труд для Господа. Мы поем псалом с вами «Жить для Иисуса, с Ним умирать, лучшую долю можно ли искать?» Как сегодня нуждается Церковь Божья в тружениках, которые бы посвятили жизнь свою для труда и трудились бы для Господа день и ночь. Сколько, как сегодня нужны молитвенники, молитвы, какой это великий труд, который совершают многие. Лучшая пора – труд и болезни. Я вспоминаю похороны брата, пресвитера, старца. И жена его стояла возле гроба и тихо плакала, старушка. Брат всю свою жизнь для Господа трудился. Бог дал ему дар исцеления. Сколько он был в постах и молитвах, сколько дорог он прошел и проехал. И вот она стоит, плачет. Подошел другой брат, тоже старец, пресвитер, и утешает ее, говорит: «Сестра, не плачь, говорит, скоро вы встретитесь с ним, он уже у Господа». Она говорит: «Брат, да я не потому плачу, что он умер. Я плачу, потому что, говорит, когда приедет он уставший после служения, а я говорю: сколько ты будешь ездить? Вон, посмотри, забор у нас валится». А он мне говорит: «Луша, Луша, говорит, там забор другой надо поправлять. Там ограду, говорит, в церкви развалили. Там надо, говорит, на защиту становиться». И говорит, встанет на рассвете, поправит забор и опять едет. И вот так, говорит, приедет, а я ему отдохнуть не давал. И от этого, говорит, плачу. Лучшая пора. Хорошо, если эта пора начинается с детства. Хорошо, когда юность – это труд для Господа, пора юности. И когда придут заботы уже, материнство, отцовство, есть те, кто потрудился, небеспечно провел время юности, он вспомнит, что это лучшая пора его прошла. Лучшая пора проходит в домах стариков, одиноких, в домах престарелых, в больницах. Лучшая пора проходит в помощи многодетным. Сколько сегодня труда! Сколько здесь у вас тоже в стране, сколько можно потрудиться, как нужны руки, как нужно чьи-то колени, молитвы чьи-то. Мы можем тоже заняты быть учебой, планами, работой. И тоже здесь можно работать, и тяжело работать, и еще на одной работе тоже подрабатывать. Для кого? Для чего? Сможем ли мы встать пред Господом и сказать: «Господи, как я тяжело работал на фирме такой-то и такой-то». Не сможем мы сказать. Там только одно будет переживание. Другие несли золотые снопы, а я только листья принес. Там одно будет сознание, что ты для Господа сделал, как ты для Господа потрудился. Весной мы похоронили одну сестру. Ей было 13 лет. Это были очень большие похороны. Она в 13 лет, наверное, прожила не одну жизнь. Самое меньшее – это две жизни. Это любимица была церкви, семьи и в школе. Сколько много доброго дела! Талантливый человек очень. Она в 12 лет после покаяния сопровождала хор игрой вот на фортепиано. Очень талантливый музыкант была. И каждое воскресенье или поет, или стихотворение рассказывает. Ее знает каждая старушка в собрании, потому что не проходит недели, чтобы она где-то не была, кого-то бы не посетила. Такие светильники рано сгорают, потому что сильно горят. И умерла она, брат один так говорил, красиво жила и красиво ушла. Хор разучил гимн «Христос, Христос, осмеянный толпою». Это была последняя спевка перед тем, как петь уже на собрании этот гимн. И когда она сопровождала игрой, в середине псалма она встала, остановила игру, встала, сделала два шага и остановила сердце. Все. Кто сегодня мог бы так встать и пойти к Господу? И предстать пред Господом? Кто сегодня готов бы сказать: «Господи, вот я прожил столько лет». И дела, когда человек умирает, написано: «Блажен умирающий в Господе». Я ей говорю, он успокоится от трудов своих, и дела его идут вслед за ними. Господи, вот я сделал для тебя, что смог. Сегодня можно ли сказать о нашей жизни, о нашем служении, о том, как мы трудимся, она или он сделала, что могли? Сколько могли бы мы сделать доброго, того, может быть, что не делаем? Апостол Павел говорит так, что по силам и сверх сил, говорит, трудился. У него ровно половина жизни прошла. От одной половины жизни сколько он трудился там. Это был энергичный человек. Он достиг высокого положения тогда. Высокого. Но он от этой жизни отвернулся. О ней стыдно было вспомнить. А вторая жизнь по силам и сверх сил. Со многими слезами, день и ночь, в изнурении, говорит, в бдении, в постах, потому что мало времени было у него, полжизни только, потрудиться для Господа. И он трудился. У нас брат наш, пресвитер, который тоже так вот оставил добрый пример нашей памяти, в наших сердцах. Он еще совершает служение, ему 77 лет. Совершает служение в братстве. Я удивляюсь, когда он отдыхает, когда он дома бывает, скитается, это скиталец, обходя каждый дом, посещая церкви с ободрением, утешением. И когда он обратился к Богу, уверовал, познал Господа, будучи офицером армии, после института медицинского в 44-м году. И тогда, когда посвятил свою жизнь Господу, говорит, он потом он рассказывал, говорит, у меня сердце одно было – жить для Господа, страдать для Господа до конца дней жизни. и получил первый срок 10 лет. И всего 28 лет в заключении, в скитании. Ему говорили: что вы думаете? Что вы думаете о старости? У вас же пенсии не будет, у вас стажа никакого нет. Он говорил: есть у меня стаж. Раз я для Господа тружусь, Бог не оставит. Сейчас у него стаж 75 лет. Но новые законы и реабилитация прошла. Год за три насчитали тем, кто был в заключении, вот верующим. И вот говорит: Господь, я о старости, говорит, позаботился. Такая пенсия. Пенсия по, ну, самому высокому рангу, потому что 75 лет стажу. Тот, кто трудится для Господа, будущее в руках Господа. Ну как, ведь надо детей устроить. Ведь надо же о себе подумать и о старости подумать. И, как говорят, на черный день отложить. Нет черных дней у труженика, нет. У него все дни светлые, у него и старость будет светлая. Господь его не оставит. Тружеников никогда не оставит Господь. Лучшая пора, потому что труд нечетен пред Господом, потому что воздаяние в небесах будет каждому труженику от Господа. И здесь жизни уже это сокровище собирать на небесах. Собирайте себе сокровище на небесах. Как его собирать? Конечно же, имея детей, имея семьи, мы должны заботиться о них, должны переживать, чтобы у них что-то было на будущее. Я вспоминаю одно бракосочетание, и брат сочетающий спрашивает у молодых, у жениха спрашивает: тебе надо обеспечивать семью? У тебя, говорит, открыт счет уже в банке. Какой счет в банке? Он так смутился, сдвинул плечами. Нет, говорит. Он говорит: с сегодняшнего дня ты должен открыть счет, потому что ты должен думать о детях, ты должен заботиться о детях, потому что у детей должно быть будущее. И вот, говорит, вам подарят сегодня деньги, подарят вам, подарки будут, у вас стол будет такой праздничный во время брачного пира. Возьмите, говорит, из всего десятую часть, возьмите с вашего брачного стола лучшее, и отнесите вдове и сироте. Отнесите и подарите из ваших подарков самое меньшее десятину сироте, вдове, нуждающимся. Из тех денег, что вам подадут, подарят, отнесите, говорит, вдове. Им сегодня очень трудно, и вы откроете счет в банке. Этот счет будет расти, и ваши дети будут пользоваться этими благословениями. И так вы скопите детям, вы оставите детям большое богатство, если начнете жизнь, вот так, говорит, и живите всегда так. Я заготавливал картофель, знаете, вы еще помните, вот, что у нас надо заготавливать все на зиму. Меня просит один брат. Говорит: слушай, говорит, возьми мне. А я знаю, что у них есть, и достаточно будет им на двоим, старикам. А я говорю: ну, у вас же есть. Он мне ничего не сказал, а потом смотрит, ну, и говорит: знаешь, есть у нас. Но весной, говорит, у одного не хватает, у другого не хватит картофеля. У вдовы какой-то не хватит, говорит, и мы туда понесем. Как он мне много сказал. Я когда заготавливал, я не думал об этом. Я тоже купил лишний, как говорят, мешок картошки. И не пожалел. Это лучшая пора. Это лучший труд. И все, что мы принесем в дом, все, что мы сделаем для дома, это хорошо. И кто не печется о домашних, тот хуже неверного. Но если кто печется о доме вдовы, сироты, труженика, если кто усматривает бедного, это действительно лучший труд. Это лучшая пора. Я хочу еще вспомнить один поучительный пример. Жизнь вот так некоторых братьев, сестер, как богата. Действительно, это жизнь, которой бы хватило на несколько жизней. Рассказывали за одного одинокого брата. У него умерла жена, и он так прожил одинокую жизнь. И непонятную жизнь для многих. Стали замечать, что он иногда стал опаздывать на собрание. Это было непонятно. Но что делать одинокому старику? И несколько раз даже он пропустил собрание. И на похоронах все открылось. Похороны были очень большие. Обычно к добрым людям многие идут. И хорошо, что идут, чтобы учиться, как надо жить. И вот говорит брат, осуждал его в сердце за то, что он так вот. И говорит, больше того, один раз что-то надо было очень на рынке купить, и мне надо было заехать на рынок перед собранием, хотя, говорит, это плохо, но только вот в воскресенье это можно было. Увидел, что он на рынке, он мастер был по дереву, что-то делал и продавал свои изделия. Думаю, зачем? Неужели ему пенсии не хватает? Что он делает? Это перед собранием. И вот на похоронах рассказывал один молодой брат. Он так рассказал историю немножко для тех, кто не знал. Нас, говорит, четверо у матери. Папа, говорит, умер в шахте, убила его. И мы остались маленькими. Как трудно было маме, говорит. И мы заметили вдруг, что-то изменилось. Нам каждый месяц приходил конверт без всякой подписи. Заклеенный конверт, и в нем 50 рублей. Вы помните, что это время немалые деньги были. А когда мы подросли, говорит, стало каждый месяц приходить 100 рублей. По 100 рублей. А на праздники, говорит, отдельный конверт приходил. И мы не знали, кто это делает. И говорит, только недавно мы выследили его. Это ночью. Мы заметили, что в какой день это конверт нам приходит. И мы, говорит, дежурили. И говорит, глубокой ночью мы увидели, подходит этот дедушка и ложит конверт в наш почтовый ящик. Это труд был. Незаметный. Если бы они не выследили, так бы никто не знал этого труженика, который содержал дом вдовы, который поддерживал сирот. Лучшая пора. Это вся жизнь в труде, в поддержке других. Я знаю, братья и сестры, что он не с постыдным лицом туда придет на небо. Чем мы можем похвалиться? Что мы можем сказать там пред Господом? Скажем ли мы, сколько у нас на конте там или и счет, что мы приобрели, что мы купили? Мне очень понравилось здесь у вас, когда мне во многих домах пришлось быть. Несмотря на возможности хорошие, все равно очень скромно и мебель, и в доме, что нет возможностей. А сколько сегодня строится молитвенных домов, а сколько различной нужды. И хорошо, когда мы не все силы свои, не все здоровье этому материальному отдаем. Нет. А для Господа уделяем. Благословение в доме – лучшая пора в том доме, где десятая часть уделяется Господу. От всякой прибыли, от всего для Господа уделяется. Рассказывал брат-старец, говорит, вспоминаю свое детство, 10 детей у нас было, и вот трудное время было так, но, говорит, мы не понимали нашу маму. Мы думали, что она обделяет нас. Постоянно, ежедневно за нашим столом кто-то из бедных питался.
Постоянно мама кого-то пригласит.
Это от нас. Мы думали, что мама от нас отрывает.
А потом поняли, когда выросли, она копит нам.
Сколько умерло с голоду. Он был в трудармии.
Вы знаете, вот старшее поколение, что это такое. И говорит, умирали.
Десятками каждый день выносили.
А я остался жив.
А у меня всегда кусочек хлеба был. В самый тяжелый момент, казалось, уже не выживу. И Господь давал. Это то, что, говорит, кто дает бедному, он взаймы Богу дает.
И особенно, говорит, в нашем доме была одна девушка, которая была слабоумной. Она ходила на босу ногу по селу, по деревне. И вот, говорит, мама позовет ее, помоет ей головы, смажет маслом голову, она вся была в струпьях, в ранах, посадит за стол, покормит. И все время выглядывала, не идет ли она по улице, чтобы позвать.
Мы думаем, мама, зачем? И сейчас я, говорит, знаю, зачем, чтобы у нас был кусок хлеба.
Мама, говорит, отдавала бедному.
Это лучшая пора. Это благословение. Был когда-то такой лозунг. В нашей стране был, он долго был, и он не только в нашей стране, но во всем мире. Этот лозунг в ООН предложили для всего мира. Все лучшее детям. Казалось бы, что это хорошо.
Нет, это не хорошо. Дети не должны иметь все лучшее. Они должны иметь то, что положено детям.
И поколение, которое воспитало с детства все лучшее, употреблять потребительское поколение.
Поколение, которое не хочет работать, только брать все лучшее.
И когда мы для детей трудимся, ну вот как эти дни вот мы рассуждали, мы обделяем прежде всего детей.
Некогда с ними побеседовать, некогда по голове погладить, некогда прижать ребенка рядом к себе, почувствовать его биение сердца, в душу его заглянуть, заняты. Матфея.
Царство небесное подобно сокровищу, которое человек нашел на поле и утаил, и пошел, продал все, что имел, купил это поле. Ради чего он поле купил? Можно так сказать, какая там земля, не знаю. В каком месте, удачно или неудачно, там влага, или там есть камни, или песчаная, меня не это интересует. А что тебя интересует? Там сокровище есть. Вот важно. А поле? Ну, хорошо, что поле есть. Но он ради сокровища его приобрел.
Когда переезжаем мы в какой-то город, по-разному думаем. Одни говорят, какой климат хороший, какая местность хорошая.
Там производство есть, там работа есть, там люди хорошо зарабатывают, там люди туда поеду. А церковь? Ну, есть, наверное.
А кто-то едет и говорит, какая церковь? Там мои дети будут, там воскресная школа, там молодежь живая, там проповеди хорошие.
Поеду в этот город, а работа там есть? Будет. А как климат?
У нас когда вот в Душанбе эти все события происходят, и когда особо начали притеснять русских и немцев, местное население, ну и стали выезжать оттуда. И вот приехала одна семья к нам в город, на Украину, и родственники говорили им,
вы почему туда едете? Говорят, там церковь хорошая. Так там же Чернобыль рядом, и в самом Кировограде две урановых шахты, вы думаете что? Это же раком заболеть и умереть.
Взяли карту, и там карта экологических мест, вот загрязнения или чистоты,
выбрали самое чистое экологическое место, город.
Приехали туда, и через полгода она умерла от рака. Кто что ищет? Я встречаю брата, у него не было работы, вы знаете, улыбается и говорит, какая работа хорошая у меня нашлась.
Я говорю, что заработок? Да не в этом дело, говорит. А кем ты работаешь? Скотником.
Он в селе живет. Я, говорит, он пресвитер, молодой еще пресвитер по возрасту. Я, говорит, теперь могу посещать, говорит, членов церкви.
У меня столько времени.
а заработок? Да ничего, хватит. Какая работа? Хвалится. Потому что он может посещать церковь. Вот что лучшее. И работа, и все. Можем ли мы для Господа что-то делать, что-то отдать, посвятить? Если да, это лучшее. Это благословенная пора, благословенная работа. Оглянувшись на свою жизнь, сказать: межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно мне. Межи, которые прошли служение, благословенное время. Я как-то дома был, и уже неделя никуда не выезжал. Подходит ко мне жена. Она из семьи, которые много трудились. Отец много потрудился и пострадал. Она мне говорит: слушай, говорит, ты уже неделю дома. Не грешим ли мы Господу, перед Господом? Ведь не ждут ли сейчас тебя где-то? Не кажется ли, что уже, может быть, долго дома? Мне так сжало сердце, конечно, за, прежде всего, благодарностью Богу. Да, братья и сестры, ждут нас, ждут. Ждут каждого из нас. Может, помните, псаломы когда-то пели: «Нива вся белешенька стоит, золотые зерна осыпаются. Только ветер жатву шевелит, и ничьи здесь спины не склоняются». Все ждут, все ждут. В этом году с группой друзей посетили села, в которых нет ни одного верующего человека. Приехали туда еще зимой. И на Рождество люди собрались в клубе. Он неотапливаемый клуб, не топится. Мест свободных не было. Мы пели, рассказывали стихотворения, проповедовали. Нам уезжать надо, ехать еще далеко, вот, ну, бездорожье такое, больше 100 километров. Они все просят: еще спойте, не уезжайте, говорит. И потом, как вот так беседовали, говорит: кому мы нужны? Половина села без электричества, нечем платить, поотрезали. Кому мы, говорит, нужны? Почему вы к нам приехали? Кто вас прислал сюда? Бог нас прислал сюда. Бог. Вам, говорит, может быть, выгодно, может, вам платят за это? Брат говорит: да, говорит. Бог спас нас. И мы хотим вам об этом сказать. Они просят: не оставляйте нас. Вы знаете, трудно уже было оставить. И вот так стали посещать. А летом поставили там палатку и стали проводить собрания. Когда снимали палатку, переезжали в другое село. Плакали: зачем вы нас оставляете, говорят. Мы придем с работы. Собрание было всегда с 9 часов вечера, потому что пока с поля придут, пока хозяйство там, коровы, дойка, приходят уставшие и сидят. 2 часа собрания они сидят. И так каждый день. И говорят: это у нас был праздник. Всегда приходишь и торопишься: пойдем туда в палатку. А сейчас, говорят, вы уедете, куда мы пойдем? Братья и сестры, ждут нас, ждут. Месяц назад там было крещение. Первое крещение за эти 100 лет. Первое крещение. Первые камни, первое покаяние. Как оно было трогательным. Когда впервые женщина вышла, она говорит: я хочу покаяться. Как? Я говорю: не знаю, что я скажу. Мы говорим: вы выйдете туда, Господь вам скажет. Вы только скажите: Господи, прости. Она говорит: а как мне стоять? Ну, говорю, вот вы видели, как мы молимся. Она вышла, она не могла стоять. Она только сказала: Господи, потом упала на колени и говорит: прости меня, Господи. Конечно, друзья, которые были на палатке, там жили, там мы, кстати, себе, вот, мы группа братьев была, и кушать готовили. Дома дети ждали, семья. Один брат говорит, приехал домой и говорит, так вот все зало здесь, смотрю, вишня красная. А я даже не видел, как она расцвела. Но это лучшая пора. Видеть эти покаяния, слышать эти молитвы. Я помню молитву одного цыгана. У него черное лицо такое. И взгляд очень тяжелый, каменный такой взгляд. И вот один раз он встал на колени, начал кричать, Господи, Господи, успокой мою душу, прости, я, говорит, убийца. Я убил, говорит. Я отсидел срок большой, но душа моя так и болит. Прости меня, исцели мою душу. Лучшая пора. Те, кто посвятил свою жизнь благовестию, свидетельство Господи, лучшая пора. Мне пришлось быть в одной церкви здесь из местных немцев в Нюрнберге. И несколько человек как раз посетило и были у нас вот на благовестии. Они захотели вот узнать, ну как живут верующие на Украине. Это была первая их поездка, знакомство. Когда мы ехали в это село, они останавливались, чтобы сфотографировать каждую лужу. А потом поняли, что у них надо тонну, наверное, пленок покупать, чтобы все лужи зафотографировать. Побыли, и вот я помню, когда был на собрании, пресвитер объявляет, братья и сестры, поднимите руку, кто молился все это время вот за брата и группу благовестия у них. И все подняли руку. И это было в этом селении, он назвал это селение, говорит, а теперь поднимите руку, кто молится сейчас за это село, в котором они благовествовали. Где-то 95%, почти все подняли руку. Вот труд, братья и сестры. Если мы проповедуем и нет покаяния, значит, нас Господь призвал сеять, плакать, страдать, кто-то после будет здесь пожинать. Если мы проповедуем и есть покаяние, значит, до нас кто-то страдал, плакал, кто-то о нас молится. Это большой труд поддерживать руки тружеников. Как важно поддержать добрым словом, молитвой, помолиться. Потому что искушения различные, усталость. Я еще вот хочу вот вспомнить эту вот поддержку, как-то приехал домой. Все эти вот трудности. Нелегко сегодня совершать служение, очень нелегко. Нет, ни материально, ни физически. Эти трудности преодолимы. Другие трудности. Итак, сижу. Мне жена подошла, несколько слов только сказала. Говорит, не опускай только руки. Нельзя. Братья и сестры, сколько стоят эти слова, которые мы скажем и ободрим друг друга. Брат, не опускай руки. Не садись там на последнюю скамейку. Ты нужен. Ты нужен. Как важно, братья и сестры, поддерживать руки трудящихся. Не можешь сам проповедовать. Молись. Молись за кого-то. И еще раз хочу обратить внимание, посмотрите на сирот, на вдов. Украсть одиночество старцев, стариков, это труд большой. Лучшая пора – труд и болезни. Что же за болезни? О какой болезни говорит Моисей? Я когда размышлял над этими словами, то так вот мне пришло на память. Болел ли когда-нибудь Моисей или нет? Не сказано. И он тверд был. Моисей умер не от болезни и даже не от старости. Господь сказал, зайди на гору и умри. И он зашел самостоятельно на гору. У него была сила еще идти. Он мог еще идти. Просто Господь ему положил предел. А разве мог Моисей сказать эти слова, что лучше, не болея ни разу, лучше пора это болезнь? Вот когда кто-то из нас болеет, и другой придет сказать, брат, это хорошая пора. Мне пришлось как-то вот быть в больнице и лежать, и в очень тяжелом состоянии, при смерти быть. Я не скажу, что это лучшая пора. лежат без движения, когда мечтаешь о том, чтобы, если бы голову повернуть. И помню я, когда сделал несколько шагов самостоятельно, какое-то было для меня время радостное. Это не назову это лучшей порой. Но почему он говорит, что болезнь лучшая пора? Где он болел? Мы видим его болезни. Он говорит народу израильскому: я устал носить ваши распри, ваши тяжести. И Моисей упал, и не принимает пищу, и пред Богом многие дни там лежит и ходатайствует за народ Божий. А Господь говорит: выйди из среды этого народа. Я истреблю этот народ, от тебя произведу народ. Он говорит: Господи, лучше меня. Меня из книги жизни их оставь. Он болел за народ Божий. Это лучшая пора, когда мы болеем за кого-то. Наш Господь Иисус Христос тоже не болел. Он не имел ни травм. Он не болел какой-то болезнью, но он муж скорбей и изведавший болезни. Он изведал болезни. Он боли наши на себя взял. Он болел и страдал за весь народ. Он за весь народ умирал. И Иоанн говорит, что он склонил голову, голова его склонилась, отягченная всеми страданиями, и он испустил дух, умер. Иеремия, молодой левит, призванный на служение Богом, он тоже, левит не могли больными быть, потому что это служение требовало силы, здоровья. А он говорит: горе моя, мать моя, что ты родила меня человеком, который спорит и ссорится со всей землею. За что, говорит, так неисцельна рана, болезнь моя и рана моя, что отказывается от врачевания? За что, говорит? Почему я так болею тяжело? Чем же он болел? Он плакал за народ Божий. Иеремия сказал такие слова народу израильскому: когда вы не послушаете слов моих этих, то душа моя в сокровенных местах будет оплакивать гордость вашу, будет плакать горько и безутешно. Он плакал, страдал, болел, переживал за народ Божий. Апостол Павел, сколько страданий, как он болел за народ Божий, не за себя. Он переносил огорчения. Мы иногда тоже можем, ну, болеть вот так вот. Обидел кто-то. Апостол Павел говорит: я благодушествую в обидах. Если бы он болел этой болезнью, все его послания были бы перечислением обид и огорчений в каждую церковь. Там его не приняли, там его оставили. И галатийцы, это первая его любовь была. Первое миссионерское путешествие по этим странам прошла. Он первый отдал вот порыв служения им. Это драгоценное было нечто. А как они поступили? И не апостол он, называли его. И он пишет: галаты, вы ничем не огорчили меня. Нет. Но болел за народ Божий. Ефесской церкви он пишет: для сего преклоняю колени пред Господом, Богом и Отцом Иисуса Христа, чтобы вы, укорененные, утвержденные в любви, познали со всеми святыми, что высота, долгота, широка, широта любви Божией. Колени преклонял в тюрьме. Он так болел о святости народа Божия, о познании народа Божьего. Он писал послания их, им, молился за них. Кто сегодня болеет? Лучшая пора. Потому что на каждую молитву с верой и слезами Бог все равно ответит. И кто молится с верою, кто переживает за близких своих, Господь благословит и ответит эти молитвы. А у нас не только семья. Наших молитв ждут церкви. Наши молитвы ждет город, в котором мы живем. Молитесь о благостоянии города. Мы должны переживать за людей. Мы поем псалом: люби, люби людей. Пускай они порою бывают мелочны, завистливы и злы, но ты люби людей над бедной их душою. Нависло много мглы, тяжелой, душной мглы. кто сегодня будет болеть, кто сегодня будет страдать за этих людей, которые гибнут, которые погибают. Я как-то в больницу посещал, главврач давно уже звал, чтобы пришли побеседовать, у него были вопросы, и он предоставил нам возможность посещать умирающих, беседовать с ними, проводить собрания в каждом отделе, библиотеку иметь, и все как-то вот некогда было. И тяжело заболел сын, подозрением на менингит, увезли в больницу один, второй, дочь. Думаю, Господи, почему так? И вы знаете, когда я ездил туда в больницу, мое сердце истрадалось не за детей своих. Когда я проходил к палате сына моего, там вот боксы такие, в которых окно можно смотреть, детские отделения. И я проходил несколько палат, там были дети из детских приютов. Как тяжело смотреть на этих деток, худеньких, полуодетых, голодных детей. Один мальчик, я не мог спокойно проходить мимо этой палаты, смотрю, 2 годика ему, постель без матрасика, нужно свои постельные принадлежности туда носить. И вот так он бедный ходит, никто к нему не подходит. Иду назад, он уже заснул на этих досках. Сколько горя вокруг. Мы стали приходить на сумки, полные продуктов, этим детям передавать. Всю одежду, что было, собрали, передаем, а медсестра принимает и платит. Вы, говорит, знаете, вы только вот сейчас вот, ну вот побудете и уйдете, а мы, говорит, как тяжело смотреть. Мы уже все сюда свое, говорит, переносили, а сами-то тоже уже 5 месяцев без зарплаты. Сколько горя вокруг. И везде ждут нашего утешения, нашего слова. Некогда нам. Где вы, познавшие радость спасения? Где вы, омытые кровью Христа? Или вы не видите наших мучений? Или вы забыли заветы Христа? Где? Если не в состоянии хотя бы материально добрым словом помочь. Мальчик один, 6 лет. Он такой подвижный и немножко, может, даже необузданный был там. Бегал из палаты в палату, ну, шалил сильно. И вот сын подарил ему покушать. Он как-то увидел, он кушал. Он говорит, такими глазами посмотрел. Я его позвал, говорит, поделился. Он опять приходит, говорит, Женя, а есть у тебя что-нибудь вкусненького? Есть, говорит. Мы приходим, он говорит, мама, дай какую-то игрушку, принеси, говорит, я ему подарю. Игрушку подарили, и вот он говорит, Женя говорит, когда мама твоя придет, ты позови меня, только посмотрю на нее. Да, дети, которые знают, что такое мама. Сколько таких детей сегодня, сколько этих людей несчастных у нас в группе, когда мы были там с благовестием, а хористы выезжали через 3 дня вот для поддержки с пением. И вот приехала жена к одному брату туда, а в это время ее мама позвонила к ним домой. Позвонила и слышит в трубку, что плачет меньший, 2-летний сынишка их. И она звонит и говорит, позови маму, мальчику. Он говорит, мамы нет, она к папе на палатку уехала. А говорит, а чего маленький плачет? Он маму зовет. И когда они, брат говорит, приехали, она встречает и говорит, вам что, говорит, эти пьяницы дороже детей? А он говорит, если бы вы побыли там, да, говорит, стали дороже. Наши дети с Господом, а те дети погибают. И сказать им слово, доброе слово. Кто за них будет молиться? Кто за них будет переживать? Лучшая пора труд и болезни. Лучшая пора, не так, когда мы видим, что-то не так совершается, кто-то согрешил, кто-то упал. Помолчи, никому не говори. Никогда не осуждай. Стань на колени и плачь за него. Это лучшая пора, потому что и тебя Бог помилует, когда ты ошибешься. Каким судом судите, таким и будете осудимы. Какой мерой мерите, такой и вам отмерит. И когда ты споткнешься, тебя, за тебя тоже кто-то помолится. Я вспоминаю, тоже брат рассказывал, членское собрание должны были отлучать одну сестру. Это было в Сибири, в немецкой общине. Ну, я почему говорю в немецкой? Потому что они более пунктуальны. Начинается собрание всегда вовремя. Брат говорит, я не понимал, говорит, что такое. 15 минут, все на месте, собрание не начинается. 20 минут уже прошло, собрание не начинается. Все сидят тихо, спокойно. И вот встает пресвитер, подходит к этой сестре, который вопрос должны рассматривать, отлучать, который должны, и говорит, прости, говорит, меня, я мало тебе молился, говорит, это моя вина, что тебя сегодня будем отлучать от церкви. И сел. Помощник пресвитера встает, тоже просит прощения. Регин подходит, поскольку она была пианист хора, тоже со слезами просит прощения, братья и сестры. А если бы раньше вот так вот попереживать, видим, не туда идет брат, не то делает, кто будет болеть? Кто сегодня станет на колени и в страдании скажет, Господи, помилуй его, Господи, останови его. Лучшая пора в слезах и молитвах за кого-то сердце свое изливать. Мы как-то ехали с братьями и проезжали один город. Это была уже ночь. Нам надо было уже немножко отдохнуть. Ну и думаем, тревожить кого-то или в машине переспать. Подъехали, и брат говорит так, если свет горит, зайдем, нет. Ну а какой свет? 2 часа где-то ночь. Подъезжаем, а в окошке горит свет. Ну, тогда, раз кто-то не спит, тогда зайдем. Постучали. Я смотрю, выходит сестра. А она, вот как в собрание пришла, так вот и одета, не по-домашнему, а вот так, как в собрании. Только смотрю, глаза печальные, заплаканные. Я потом так говорю, что у вас тут, что случилось? Она говорит, я говорю, чего ты не спишь? Ну, она родственница моя. Она заплакала, говорит, как я могу спать, если меньшего брата до сих пор нет, говорит. Как я могу спать? Все спят. Она не может спать. Она плачет. Где он, говорит, ходит? Что с ним? Куда он идет, говорит? Мы стали, помолились. Сейчас он член церкви. Сейчас он служитель уже. Выплакала сестренка. Болела. Но это лучшая пора. Лучшая пора. Потому что из-за ее детей теперь кто-то тоже будет болеть. Тоже кто-то будет молиться. Тоже будет кто-то переживать. Плачьте о себе и о детях ваших. Сколько же проводить в слезах время? Матери, это лучшая пора. Для детей это пора благословенная. Матери, которые и отцы, которые плачут за детей, которые молятся. Как сознавать приятно, что за тебя кто-то переживает. Как мы поем с вами псалом, если мать еще живая, счастлив ты, что на земле есть кому, переживая, помолиться о тебе. Как приятно вспомнить, молятся за тебя. Мы были на 70-летие нашей мамы, собрались все дети. И хотя вот, ну, у каждого дети, у меня тоже 5 детей, и уже возраст вроде бы, но в этом возрасте внука уже имеют. И когда я приехал, обнял маму, я не мог оторваться от этого источника тепла, любви, жизни. Она меня гладит по голове, как маленького, и говорит, сыночек, ну что ты, сыночек, говорит, знаешь, что тебе нелегко. Мы молимся, говорит, о тебе. Я знаю, что молятся. И приятно, осознавать, что за тебя переживает кто-то, страдает кто-то пред Господом на коленях. Лучшая пора у тех, кто умеет страдать, болеть за дело Божье. Кому не безразличны члены церкви, кому не безразлично дело Божье, кто молится о пробуждении, кто молится о родственниках. Это лучшая пора, благословенная пора. Бог услышит эти молитвы. Когда Давид переживал за других, когда он переживал и молился за сыновей, за Соломона, вот вспомним мы его молитву. 71-й псалом, псалом Давида о Соломоне. «Боже, даруй царю твоему суд, да судит праведно». Прежде чем Соломон рассудил справедливо, правильно, вот, тяжбу между двумя матерями, прежде чем увидели, что в нем мудрость от Бога, и стали бояться его, отец об этом переживал, отец об этом молился. И мы видим, что как равнодушен был отец к Амнону, сыну своему. Его друг Аминадав говорит, родственник тоже Давида и Амнона, сына его, говорит, а ты притворись больным, придет отец к тебе. Надо только болеть, чтобы отец пришел. А раньше нет. Притворился больным, точно зашел на некоторое время. А когда дочь с позором выходила из дома брата своего, она не пошла к отцу. Она не пришла, не выплакала ему всю боль. Отец слишком занят был для этого. Она пошла к брату своему. И когда Авессалом убил брата своего и ушел, не отец позвал его, а родственник позвал его. Иоав, двоюродный брат отца Давида, то есть Авессалома, он переживал больше. А Давид говорит, пусть приходит, только лица моего не видит. Отец, твое-то лицо как раз и нужно сыну. Пока еще можешь посмотреть в лицо сына, смотри, смотри, заглянь в душу его. Сколько там страданий, ты исцелишь его. Отец, болей за детей своих, болей, отец. А потом, Авессалом, Авессалом, сын мой, кто бы мне дал умереть за тебя? Он болеет. Но как поздно заболел Давид. Раньше болеть надо было, Давид. Раньше страдать надо было. Раньше. Сейчас не надо. Иоав говорит, что ты делаешь? Ты выйди к народу, ты и народ потеряешь. Ты сына уже потерял. Страдай, отец. Болей. Больше болей. Посмотри на своего сына и дочь. Переживай за них. Не досыпай за них, не доедай. В постах и молитвах молись. Молись, пока еще можно что-то сделать. Потом ведь будешь страдать. Ведь все равно страдания коснутся. Но какие-то будут тяжелые страдания, какая-то будет неисцеленная болезнь. Иногда эта рана никогда не заживет. Особенно, когда мы теряем навсегда наших детей. Один брат поделился такой болью своей со мной, хотя, ну, был как-то мне дорог этот дом, я часто ходил в этот дом, вот он служитель был, сам шахтер такой, он трудолюбивый человек, я уважал очень эту семью. И вот сын первый раз пришел выпивший домой, и он говорит, сынок, мы тебя не для ада родили, ты не будешь в аду. Я говорю, выплачу тебя у Господа. Сынок, ты знаешь, что у меня тяжелая работа, но я буду поститься по несколько суток в неделю, но тебя вырву оттуда молитвами. И он постился, он много плакал. Он сидел часто на собрании с опущенной головой и плакал. И сын его на 18-летие покаялся и на следующий день погиб. Отец говорит, мы вымолились для Господа. Господь знал, что, наверное, он не выдержит, не сможет. и спас его. Мы говорим, мы благодарны Господу, что Он спас его, хотя приходится хоронить его, но мы вымолили у Господа. Братья и сестры, пока можно болеть. Нужно страдать за близких. Сеющие со слезами, они будут пожинать с радостью. Нам бы хотелось жатву собирать. Нам бы, вот говорят, какое поколение, какие дети, какая молодежь развращенная, что делается на дискотеках, что делается, как, что будет дальше. Это неоплаканная молодежь. Кто о них плачет сегодня? Кто сеет со слезами доброе, вечное в их сердца? Родители нет. Они просто религиозные. А где церковь? Где слезы церкви? Где молитвы церкви? Где пост церкви? Когда вокруг столько нас погибает. Мы спокойно смотрим на народ наш. Господь переселил вас в этот народ, осолять его. Этот народ уже дошел до безумия в своем безбожье развратие, религиозности. И Господь прислал сюда тех, которых научил там, в России, плакать. Открыл границы. Оплачьте эту землю. Она нуждается в ваших слезах. Иначе с этой землей Господь строго будет поступать. Господь прислал не для того, чтобы здесь устроить и войти в такие тяжелые, беспросветные долги. Эта земля, этот народ нуждается в слезах и в молитвах, в защите. Кто походатайствует за них? Кто скажет: Господи, помилуй наш народ? Кто помолится за этот народ? Вот Господь сколько переселил сюда, чтобы и за этот народ молиться. Это лучшая пора наша, когда мы молимся и переживаем за кого-то. Сколько еще мы будем считать дни? Братья и сестры, их немного осталось. Мы живем на кончине второго тысячелетия. И сколько осталось до 2000 года? Какая-то серьезная веха. Допотопный мир 2000, до Христа 2000, и заканчивается третья часть, еще 2000. 6 дней, и должен наступить 7-й день, день отдыха, тысячелетие отдыха. Мы не знаем в исчислении, насколько это точно. То ли это 2000 год, или еще будут года, может быть, что-то потеряно, но это всего немного. Немного уже времени осталось нам. Как нужно приобрести сердце мудрого? А сердце мудрого в доме плача, в доме Божьем. Братья и сестры, если бы сейчас каждому было открыто, кто сколько проживет, что бы мы сказали? Теперь ни единого грубого слова любимым своим никогда не скажу. Все буду сносить, а лишь только с любовью. И там дальше слова: «О, жизнь, повторись, я теперь по-другому ее проживу». Нет, она не повторится. Дай Бог, чтобы мы остальное во плоти время жили не для прихоти, не для похоти своих, не для семьи даже, хотя это очень важно, для Господа. И тогда Господь о детях наших позаботится. Не оставлены будут наши дети. Не видел Господь, говорит, тебя праведника еще с протянутой рукой и детей его просящих хлеба. Если наши семьи будут жить скромнее, нет, от этого только лучше будет, мы проще будем. Ну дай Господь, чтобы наша жизнь пошла по-другому, лучше. Лучшая пора, не юность, не старость, не средние года, не детство, а вся жизнь. Лучшая пора – это когда мы трудимся для Господа, и болеем, переживаем за дело Божье, за брата, за сестру, за близких, за детей, за внуков. Лучшая пора, благословенная пора. И пред Господом, когда предстанем, не с постыдным лицом. Иезекия, когда Господь позвал его, он говорит: Господи, вспомни, вспомни, говорит. И Господь вспомнил. Мы будем молиться, братья и сестры. Будем молиться в коротких молитвах. Если Господь побуждает кого к покаянию, можете пройти. Можете помолиться за свою жизнь. Какая она была жизнь? Если бесплодная, надо просить у Господа прощения. Сколько нуждались в нашей помощи? Если бы были наши открытые глаза, если бы мы увидели, сколько мы можем сделать, сколько на нашем содержании сегодня могут быть, земля на нашем содержании. Бог дал ее на наше содержание. Нынешние небеса и земля, апостол Петр говорит, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых людей. Плохо бережем мы землю. Земля трясется от землетрясений, наводнения, глады, моры, землетрясения. Господь сказал об этом, предупредил, что это будет. Почему? Потому что там что-то в земной коре происходит? Нет. По причине умножения беззакония во многих охладеет людей любовь. Церковь перестает молиться, и землю постигают Божьи уже суды и наказания. Тогда, когда церковь молится, Бог милует землю. Милует. Нам дано на содержание соседи наши. Город, в котором мы живем, на нашем содержании. Я напомню еще раз, мы говорили уже, молитесь о благостоянии города, в котором вы живете. На нашем содержании находится правительство, канцлеры, президенты, парламент, который вырабатывает законы. И мы можем возмущаться где-то, что они там думают, что, какие законы принимают. Сердце царя в руке Бога. И Бог связал себя с церковью и не может сделать ничего без церкви. Он себя ответственно не может, написано. Если Господь сказал, что свяжете на земле, будет связано на небе. Апостол Павел предупреждает, зовет нас. Прежде всего прошу совершать прошение, моление, благодарение за царей, за начальствующих. Где эти молитвы? От этого и законы такие. Чтобы вам проводить жизнь тихую и безмятежную, нужно молиться. Какой-то труд, когда возносятся молитвы ночью, днем у наших вот старцев. Им уже не спится, мало уже спят. Какое хорошее время, лучшая пора. Молись, молись за город. Я уже приводил как-то этот пример. Ночевал у одного брата, старичка. Просыпаюсь от разговора. Слышу, он молится. Сколько он перечислял имен. А потом слышу, молится: Господи, если в нашем городе кого-то грабят, или хотят ограбить, или сбить, помилуй, говорит, останови. Не допусти, Господи. Говорят, где была милиция, полиция? Где они, куда они смотрят? Нет. Куда церковь смотрит? Где церковь в этом городе, в котором совершено убийство, преступление? Где молитвы церкви? Вот побольше бы таких молитвенников ночью, и на улицах спокойнее бы было города. Почему в церкви происходят трудности, болезни? Почему служителя допускают ошибки в служении? А кто молится о служителе? О детях его? Сколько времени у служителя уходит, когда ему некогда взглянуть, что-то сделать дома, с детьми побыть? Кто молится? Кто помогает ему в служении? Упрекнуть? Да, служитель на видном месте заметен. Кто заметит нужду этого дома и будет молиться, чтобы он благовейно ходил перед народом Божьим? чтобы благоразумно совершал служение. Стефана убили, церковь молчит. Иакова казнил Ирод, церковь молчит. Петра арестовал уже и хотел казнить, проснулась церковь. И прилежно молилась о нем, и Господь освобождает Петра. Как молимся, братья и сестры, как трудимся, то и имеем. Пусть Господь благословит нас. Лучшая пора в каждой жизни, у каждого будет это лучшая пора сегодня. Не со вздохом будем вспоминать. Было время, я трудился, как мы пели, я ликую, я шел на Божьи дела. А сейчас, до старости, до конца, лучшая пора – труд и болезни. Аминь.